Иллюстрация мировоззрения. Я хотел бы привести иллюстрацию, которая объяснила бы роль мировоззрения в жизни каждого человека. И я дам три коротенькие иллюстрации, и, возможно, это будет в чем-то повторение, но я хотел бы еще раз акцентировать вот важность мировоззрения, хотя мы не всегда осознаем, что, или, может быть, не всегда проверяем или оцениваем свое мировоззрение, понимаем, какое у нас мировоззрение. Первое, что я хотел бы сказать, мировоззрение выступает в роли карты в нашей жизни. Если бы я хотел оказаться вот в Киеве, выезжая из Запорожья, то, естественно, выбирая дорогу, садясь за руль, я, наверное, мысленно проложил бы вначале путь, вот как я буду ехать, вот через какие населенные пункты я бы хотел бы проехать, потому что навигатор не всегда дает самую лучшую дорогу. То есть фактически карта показывает мне, вот куда мне направиться, на север, на восток, через что я буду проеду, через какие населенные пункты я проеду, где мне стоит заправиться, если нужно будет заправиться, где мне стоит остановиться, отдохнуть, если я посчитаю это нужным. Вот карта, она дает направление в жизни. Таким же образом выступает и мировоззрение. К примеру, если я хотел бы в своей жизни стать богатым, или счастливым, или образованным человеком, то в первую очередь мировоззрение, оно даст мне определение, что такое счастливый, что такое богатство и в чем суть образования. Давайте возьмем, к примеру, счастье. Каждое мировоззрение по-разному описывает, что такое счастье. Если для атеистического мировоззрения быть счастливым, это значит быть вот в мире, в гармонии с Богом. Для атеистического счастливым – это быть сытым, одетым, и когда тебе ничего не мешает, не тревожит, когда тебя действительно, вот ты имеешь все необходимое материальное благо. И вот заметьте, мировоззрение уже рисует нам, что такое счастье. И к тому же, каждое мировоззрение, оно проложит свой путь к счастью. И другие аспекты, другие вопросы в нашей жизни – мировоззрение буквально формирует наши поступки. Библия говорит, каковы мысли сердца человека, таковы он. И вот действительно это вот как ничто лучшее подходит вот данной ситуации. Еще одна иллюстрация мировоззрения, она очень часто звучит. Вы, возможно, слышали такое выражение. Он смотрит через мир, смотрит на мир, как через розовые очки. Вот если кто из вас носил очки или носит очки, как я сейчас, когда я одеваю очки, мне мир становится четче. Я могу лучше читать, я могу водить автомобиль. Без очков намного сложнее. Я помню период, когда я стеснялся носить очки, и где-то ты что-то зацепишь, где-то ты что-то не заметишь, где-то ты сделаешь вид, что заметил, потому что ты это не видишь и догадываешься. Вот мировоззрение буквально оно фильтрует какую-то информацию, которую вы хотите заметить. Оно буквально как линза, которая по-другому показывает вам мир. И одно и то же событие люди по-разному, где-то по-разному оценивают, где-то по-разному к нему относятся, потому что они смотрят на одни и те же события сквозь призму своего мировоззрения, буквально через эти очки, через эти линзы. И третье, возможно, вот также иллюстрация. Может быть, она будет менее понятна, но вот, возможно, вы все когда-нибудь в своей жизни собирали пазлы. Мои дети любят собирать пазлы. И правильно собирать это, когда начинать по углам, и когда вы выстраиваете потом рамочку, потом слаживаете серединку. Но мои дети немножко по-другому поступают. Они берут сразу вот ту коробку, на которой есть уже завершенный рисунок, это основа пазла. И они берут любой кусочек, рассматривают его и ложат туда, где он должен находиться. Пытаются все кусочки вот так вот соединять вместе, посматривая на эту рисунок, основу пазла. И вот мировоззрение, оно выступает как вот эта основа пазла, рисунок. Потому что любой кусочек, он оценивается с точки зрения его нахождения вот на этой большой завершенной картине. И так же самое вот мировоззрение, оно дает оценку вот всем составляющим жизни и располагает их на поле ценностей, на поле приоритетов, вот каждое событие. для кого-то обмануть это будет трагедия, и кто-то будет сокрушаться, плакать, не спать, и постарается как-то решить этот вопрос. А для кого-то это очень такой приемлемый метод действия, наоборот, это оружие, которым пользуется человек. Это все согласно вот вашего определенного мировоззрения. И здесь я хотел бы объяснить небольшую иллюстрацию. Я сейчас озвучу ее, вы видите ее в схеме. И в данном случае, вот представьте вот эти вот два круга, которые фактически наложены друг на друга. Это два человека, еще мировоззрение очень похоже. Вот они одинаково отвечают на одни и те же вопросы. Вот та сфера, где эти два круга, эти две сферы пересекаются, то вот здесь у них общие взгляды на многие позиции. Но есть небольшие расхождения. Вот они могут по-разному смотреть на какие-то второстепенные вопросы. Они могут по-разному давать ответы на второстепенные вопросы. Другие две окружности, смотрите, два круга, они только лишь немного касаются. И в данном случае люди могут как-то быть общими во второстепенных вопросах, но основные вопросы, глобальные вопросы, они по-разному их рассматривают, по-разному отвечают на эти вопросы. И, возможно, в бытовом плане этим людям, таких второстепенных бытовых вопросах, они могут как-то сосуществовать, но этим людям будет очень сложно долго находиться вместе. Я вот всегда говорю, что вот два человека, когда вот их мировоззрение настолько отличное, они не смогут быть близкими друзьями. Да, поверхностные разговоры, возможно, они будут уместны, но когда эти люди начнут говорить о чем-то более глубинном, они настолько далеко стоят друг от друга в своих вот ответах, что это будет либо постоянный спор, либо недопонимание друг друга, либо будет огорчение друг другом. И вот третья картинка. Кстати, эту иллюстрацию я взял у Рональда Нэша, вот в его курсе по апологетике. То вот третья картинка, она как раз символизирует вот два человека, чьи мировоззрения абсолютно разные, они не соприкасаются. И редко, наверное, встретишь таких два человека, может, я никогда еще не встречал человека, чье мировоззрение было бы так далеко от моего. Но, по сути, эти два человека, они никогда бы даже не поняли друг друга. То есть, они бы говорили одни и те же слова, одни и те же термины, но подразумевали под ними абсолютно разное. Вот, возможно, вот такие небольшие иллюстрации, вот такая идея роли мировоззрения в жизни человека. Дальше я хотел бы сказать, что есть вот еще одна очень важная иллюстрация, которая поможет нам понять, вот почему люди, они разные, окружающие нас люди, они разные. Мы, в частности, вот живем, кто выходцы из Советского Союза, живем на территории такой постатеистического общества. И есть два наиболее распространенных мировоззрения, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Это же касается и Северной Америки сейчас, это же касается вот Западной Европы. И эти два мировоззрения можно изобразить в виде коробки. Вот представьте одну коробку, полностью запечатанную, пустую коробку, полностью закрытую. А другая точно такая же коробка, но она открыта. Вот она открыта, в нее можно что-то положить, можно здесь что-то достать. И вот эта первая, закрытая коробка, она как раз символизирует позицию атеизма, или как вот, выражение атеизма относительно реальности, материализм. Она говорит о том, что существует только лишь вот физический материальный мир, вот эта коробка. И за пределами этой коробки нет ничего совершенно. Вот все, что существует, это вот эта вселенная, материальная вселенная. И все, что есть в этой вселенной, но в этой коробке, оно закрыто. И извне ничего туда не может попасть, и оттуда ничего не может уйти. И вот эта коробка существовала всегда. Да, возможно, она и меняется, но она существовала всегда. Естественно, вот в таком мировоззрении нет места ни чудесам, нет места Богу, потому что все, что существует, это только лишь эта коробка. И все просто эволюционирует согласно естественным законам, которые также внутри этой коробки, коробка содержит, как развивается на основании этих естественных законов. И вот большинство людей, они индоктринированы в таком мировоззрении, которое является материалистическим мировоззрением. И мы сегодня мы могли бы сказать, что раньше это была позиция марксизма, сейчас это позиция гуманизма. Вот то, что только лишь материальный мир существует. Другая открытая коробка, она символизирует вот христианский теизм. Существует коробка, которая символизирует мир. И вот это все естественные физические законы внутри этой коробки. Но заметьте, она открыта. Потому что вне этой коробки существует еще Бог за пределами этой коробки. Да, Бог сотворил эту коробку. И Бог может действовать и вне этой коробки физического мира, материального мира. И Бог может действовать внутри этой коробки. Я, конечно же, хочу здесь сделать замечание, что христианский теизм абсолютно не отрицает наличие физических законов или вот, не говорит о том, что физические законы, они не действуют или как-то по-другому действуют. Нет, конечно же, стоит помнить о том, что в принципе, современная наука, она возникла только лишь в христианском мировоззрении. То, что мы называем современной наукой, она родилась в христианском мировоззрении. Но вот этот христианский теизм, он как раз говорит о том, что вне коробки существует Бог, который сотворил коробку, и который может действовать в нее. Поэтому чудеса возможны. Возможно воплощение Иисуса Христа, возможно непорочное рождение, непорочное зачатие, рождение Иисуса Христа. Возможно, воскресение Иисуса Христа, потому что Бог продолжает действовать в этой открытой коробке. И такие чудеса, о которых мы читаем, когда солнце остановилось, или когда тень пошла обратно, или когда Христос ходил по воде, невозможны. Потому что Бог, который автор и творец этой коробки, который автор и творец этих физических законов, он знает, как регулировать эти законы. Он знает, как влиять на материю, знает, как влиять на материальный мир. И вот существует этих два основных, возможно, мировоззрения, с которыми мы сталкиваемся, по крайней мере, на территории бывшего Советского Союза и, возможно, сейчас вот, на территории Западной Европы и на территории Северной Америки. Итак, у каждого есть мировоззрение. Итак, мировоззрения могут быть абсолютно разные. Но чье же мировоззрение правильно? Чье мировоззрение правильно? Я хотел бы сказать о том, что вот в нашем курсе христианской апологетики мы будем отстаивать позицию, что только Божье мировоззрение правильно. По сути, каждому христианину нужно, вот, проверяя свое мировоззрение, приблизить его максимально к Божьему. Вот как Бог отвечает на эти вопросы? Что Бог говорит о себе? Что Бог говорит о реальности? Что Бог говорит об истине? Что Бог говорит об этике, что Бог говорит о человеке. И вот когда наше мировоззрение будет ближе к Божьему, и чем ближе к Божьему, тем оно будет правильнее, тем мы будем правильно смотреть на мир. Возможно, вы слышали такое выражение «смотреть на мир так, как смотрит Бог». И это выражение как раз означает, что иметь как раз Божий взгляд на мир, Божье мировоззрение. Ну, а как же нам говорить с людьми? Вот когда мы сталкиваемся с человеком, и мы видим, что после свидетельства ему об Иисусе Христе, он говорит о том, что я не верю в Бога, я верю только лишь в эволюцию. Вот как нам показать ему, что его взгляд на мир, он неправильный? Вы можете, конечно же, достать Библию и прочитать человеку, что сказал безумец, в сердце своем нет Бога. И, возможно, вот таким образом попытаться воздействовать на его сердце, воздействовать на его разум, на его убеждения. Но зачастую человек, который в своем сердце принял решение не верить, или который вот где-то наставлен в этом, он улыбнется и скажет, ну так это же Библия ваша, вы зомбированные, вы фанатики. И поэтому, когда мы начинаем с человеком говорить о Боге, о вере в Бога, нам нужно найти какие-то вот общие основания, которые были бы приемлемы для обоих. И оттолкнувшись от них, постараться продемонстрировать, что одни взгляды верны, а другие взгляды неверные. Конечно же, вот в Библии написано, что Библия – Слово Божие. Но если вы скажете, что Библия – это Слово Божие, потому что Библия говорит так, это будет круговой, вот порочный круг аргументации. Это как круговая порука. Когда мы говорим «рука руку моет», когда Библия сама утверждает, что на Библии это не является какой-то обоснованной аргументацией. Я живу в центре города, и очень часто наши дома обходят представители различных религиозных групп и верований. И вот несколько лет назад был звонок, я открыл дверь, и стояли два так аккуратно, очень, знаете, официально одетых молодых человека. Они говорили на плохом украинском языке, и видно было, что они стараются, и они предложили мне книгу. Вот эта книга является основой их взгляда на мир, основой их верования. И они сказали, что эта книга есть Слово Божье. И когда я спросил у них, почему они считают, что их книга это Слово Божье, мне тогда один из них, вот, улыбнувшись так дружественно, очень, знаете, очень по-теплому, говорит: «О, это очень хороший вопрос, который вы задали. Я хочу объяснить вам, я, конечно, хочу дать вам основание, почему эта книга является Слово Божье». Он говорит: «Приложите ее к груди, эту книгу, и вот подержите, если вы почувствуете тепло, это как раз свидетельство того, что эта книга есть Слово Божие». И, знаете, я не смог с ними очень много говорить, потому что они не были настроены на слушание, но я попытался объяснить, что это очень неразумная аргументация. Я могу взять любую газету, возьму взять любой журнал, да любой предмет приложить к груди, конечно же, он потеплеет. Но это совершенно не аргументация, что этот предмет и любой журнал сразу же стал Словом Божьим. Мы понимаем, что это детская аргументация. Итак, друзья, вот нам нужно дать правильный ответ. Почему же мы утверждаем, что христианское мировоззрение самое правильное? И вот дальше в нашем курсе мы с вами постараемся вот аргументировать, почему же христианское мировоззрение самое правильное. И почему мы можем утверждать, что чудеса, это они возможны. Это не противоречие физическим законам, и они возможны. И потому что христианская вера, она основывается на чудесах, которые были историческими событиями. Апостол Павел пишет, что если мы убираем воскресение Христа, то тогда вся суть христианской веры рушится, она несостоятельна. Если Христос не воскрес, тогда вся вера наша тщетна, говорит апостол Павел. А воскресение – это самое величайшее чудо, которое произошло. И поближе, во второй половине курса, мы с вами сможем посмотреть, почему же воскресение Христа, оно возможно, и почему воскресение Христа – это исторический факт. И если вот вас интересует намного больше этот вопрос, может быть, прямо сейчас вы не готовы до конца дослушать лекции, я бы советовал обратиться, вот, прочитайте несколько книг автора Ли Стробл. Вот «Христос посредством» или «Христианство посредством». Довольно интересная аргументация, вот как раз в защиту христианских утверждений о возможности чудес. Но мы с вами вот в рамках этого курса мы посмотрим три теста проверки мировоззрения на истинность. Вот нам нужно как-то проверить каждое из мировоззрений. Каждое мировоззрение, оно имеет тенденцию утверждать, что оно единственное верное. Вы, возможно, сталкивались с представителями различных религиозных систем, которые противоречат друг другу, но каждый из них утверждает, что он обладает истиной. Но мы христиане, мы так говорим. Мы говорим, что Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. Вот только Христос есть истина. Конечно же, нам нужно тогда аргументировать, как мы можем это защитить. И в ходе нашего курса мы рассмотрим вот три теста, которые могли бы проверить нам мировоззрение на состоятельность. И эти тесты нам нужно быть невзятыми. Эти тесты должны быть не из нашего христианского мировоззрения. Эти тесты должны быть общепринятыми. Если мы хотим применить тест ко всем мировоззрениям, то все должны согласиться, представители всех мировоззрений должны согласиться в том, что да, действительно, это тест легитимный. Я соглашаюсь вот, проверить себя на основании этого теста. И вот первый тест, который я хотел бы предложить, это законы логики. Я хотел бы говорить о внутреннем непротиворечивости мировоззрения. То есть, есть ли такие утверждения внутри самого мировоззрения, которые противоречат одно другому? Нарушают ли утверждения мировоззрения основные законы мышления? Мы как раз в ходе нашего курса будем говорить о законах логики, потому что Все то, что нелогично, оно невозможно. Конечно же, все, что логично, не значит, что оно существует, но оно может существовать. Но все то, что нелогично, оно невозможно. И вот если какое-либо мировоззрение, оно имеет логическую ошибку, то есть оно противоречит само себе, оно разрушает само себя, то, естественно, такое мировоззрение, оно не стоит внимания, и оно является ошибочным. Оно приведет вас к трагедии в жизни. Если вы будете следовать мировоззрению, которое в сути своей, оно логически противоречиво, то вы можете существовать согласно этому мировоззрению какое-то время, но всегда в вашей жизни вы придете к трагедии. Вы придете к состоянию, когда увидите, что что-то поломано, ваша жизнь поломана. Почему? Да потому что ваше мировоззрение изначально было поломано, изначально было неправильным. Если кто-то здесь скажет, что почему мы так превозносим законы логики, да потому что мы мыслим на основании законов логики. Мы немножко позже будем говорить об этом, когда мы будем рассматривать основополагающие законы мышления. И там, возможно, станет яснее, почему мы утверждаем. Если кто-то из вас говорит, что я не придерживаюсь законов логики, я всегда советую просто мило улыбнуться и сделать 2-3 шага назад, и подальше удалиться быстренько от этого человека, не привлекая внимания. Потому что человек, если он говорит, что он не действует, если он не пользуется логикой, вы не знаете, что ожидать этого человека через секунду. Вот в Запорожье таких людей отвозят сразу на Седова 6. У нас есть там психиатрическая больница. Люди, которые не следуют логике, чье мышление нелогично. Поэтому, друзья, если кто-то говорит, что законы логики не действуют в моем мировоззрении, друзья, этот человек либо не знает, о чем он говорит, либо же действительно этот человек сумасшедший, и с ним стоит не иметь меньше чего-либо общего. Второй тест, который мы будем рассматривать, это соответствие мировоззрения внешней действительности. Мы немножко больше будем говорить об информации, которую мы получаем о внешней действительности. И забегая наперед, я хочу сказать о том, что мы полагаемся только лишь на органы чувств. Это единственное окно или единственная дверь в внешний мир, который имеет наш разум. И только лишь получая информацию через органы чувств, мы можем что-то сказать достоверное о окружающей действительности. Конечно же, органы чувств нас могут обманывать, поэтому нужно перепроверять эту информацию. Но, по сути, ничего больше мы другого не имеем, чтобы как-то выглянуть, чтобы наш разум мог выглянуть во внешний мир. И если мировоззрение что-либо утверждает о внешнем мире, а наши органы чувств дают информацию, противоречащую этому мировоззрению, то нужно быть очень осторожным, чтобы следовать утверждениям этого мировоззрения. Есть множество таких религиозных культов, которые, может быть, не настолько популярны сейчас, но лет 15-20 назад, которые говорили о том, что болезнь и смерть – это иллюзия, этого не стоит придерживаться, христианская наука, можно сюда отнести это движение. Но посмотрите, где эти все люди, которые говорили о том, что смерть – это иллюзия. Спустя 20-30 лет некоторые из них умерли, их нет больше, и их мировоззрение как раз оказалось ошибочным. Смерть, болезни – это не иллюзия. Так же самое, когда представитель какого-либо религиозного взгляда говорит о том, что он тела не имеет, но в то же время он открывает дверь, чтобы выйти из комнаты. Это как раз факт того, что его мировоззрение противоречит внешней действительности. И я думаю, что мы можем как раз познавать окружающую нас действительность, иметь какие-то знания об окружающей действительности. Возможно, мы не можем никогда иметь полные знания, но частичные знания не значит неправильные знания. И хотя бы те частичные знания, которые мы можем иметь, они не должны противоречить нашему мировоззрению. Это второй тест проверки мировоззрения на истинность. И их есть намного больше, но мы в рамках нашего курса остановимся только на трех. И третий я бы назвал практика жизни. Другими словами, могли бы вы практически следовать утверждениям вашего мировоззрения? Или другими словами, посмотрите на жизнь людей, которые придерживаются этого мировоззрения. Хотели бы вы повторить жизнь человека, который вот живет согласно этому мировоззрению. Если атеизм говорит о том, что вся мыслительная деятельность или все наши чувства это всего лишь результат каких-либо биохимических процессов, которые происходят в нашем теле, то что значит любовь тогда? Если мы говорим о только лишь материальном мире, то любовь это лишь как раз либо же чувство голода, либо же какие-то чувства сексуальной сферы. Но что тогда, когда родитель говорит своему ребенку, что я люблю тебя? Мы понимаем, что что-то другое, но оно не относится как раз к сфере атеистического мировоззрения. Когда мы говорим о каких-то таких чувствах, как чувство вины или чувство долга, как их вписать в рамки атеистического мировоззрения? И порой представители атеистического мировоззрения не воруют понятия и термины в теизме. Они не могут всегда, состоятельно, постоянно, систематически жить согласно своему мировоззрению. И это как раз показывает, что практика, тест практики не может пройти мировоззрение. Оно, по сути, противоречит практической ежедневной жизни. И мы где-то с вами постараемся коротко просмотреть эти пункты, эти тесты в ходе нашего курса. И я думаю, что, надеюсь, что каждый из вас, вы, возможно, утвердитесь в позиции, как когда-то это было для меня, очень полезно в моей христианской вере, что христианский теизм – это единственное истинное мировоззрение. Только лишь христианский теизм, он выдерживает все тесты проверки мировоззрения на истинность. И все остальные мировоззрения, все остальные позиции, они ошибочные, и мы можем видеть их ошибку либо в одном, либо в двух, либо даже в трех этих тестах. И мы вначале говорили, что наша таблица, которая представляет четыре главные позиции или четыре главных мировоззрения, она по сути олицетворяет собой все существующие религии, религиозные взгляды. И поэтому я бы хотел еще раз подчеркнуть, что если какая-либо религия она попадает в определенную группу мировоззрения, и это мировоззрение оказывается ошибочным, тогда эта религия, по сути, она ошибочна. И таким образом христианская апологетика помогает вырваться из порочного круга доказательств. Когда вы пытаетесь сказать, что христианство истина только лишь потому, что Библия так говорит, мы можем действовать на поле представителей других религий, можем выйти на какую-то нейтральную территорию и сказать, смотрите, даже наши с вами общие позиции, отталкиваясь от них, они приводят нас к тому, что только лишь христианство истина. И в ходе этого курса мы постараемся с вами аргументировать все христианские утверждения, показать несостоятельность других взглядов и показать действительно истинность христианства.